Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Крупнейшая за 80 лет финансовая реформа в США. Приведет ли непризнание Косово к самоизоляции Сербии? Певец гнева о фильмах режиссера Мартина Скорсезе. И рассказ о работе Украинского Евразийского института свободы. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В Соединенных Штатах председатель Банковского комитета Сената Крис Дотт представил в понедельник давно ожидаемый законопроект о новых правилах регулирования деятельности американских банков и финансовых компаний на финансовых рынках. Эти правила уже назвали самой крупной финансовой реформой в США со времен Великой депрессии в 30-е годы прошлого века. Параллельно и в Европейском Союзе на этой неделе обсуждались более жесткие правила регулирования финансовых компаний, чем те, которые действовали до нынешнего кризиса. Подробнее в материале Сергея Сининского.
Американский законопроект предполагает, в частности, создание целого ряда новых надзорных структур, среди которых и могущественный совет по контролю финансовой стабильности. Среди его полномочий, например, принятие решений о принудительном разделении крупнейших банков и финансовых компаний в случае, если их проблемы вдруг станут угрожающими для всей национальной финансовой системы. Но следует ли считать такое предложение более мягким по сравнению с тем, которое ранее было выдвинуто бывшим председателем Федеральной резервной системы Полом Волкером о прямом ограничении размеров крупнейших в стране банков и финансовых компаний? Из США профессор Стэнфордского университета Джеральд Даффи.
Дело в том, что план Волкера, каким бы эффектным он ни представлялся, было бы очень трудно претворить в жизнь. Хотя законопроект, который представил теперь сенатор Крис Дотт, частично включает в себя и план Волкера. Он вообще много чего включает, в нем 1300 страниц. В адрес законопроекта уже звучали оценки, что, мол, он, так сказать, без зубов. На мой взгляд, это не так. Просто этими зубами наделяются различные структуры, регулирующие финансовые рынки. Не только новые, которые предлагается создать, но и уже существующие. Они получают гораздо больше власти.
Из Вашингтона сотрудник исследовательского института Брукингса Дуглас Эллиот.
Я не согласен, что нынешний проект в целом мягче, чем те, которые предлагались ранее. Да, некоторое его положение, скажем, по мерам защиты потребителей, объясняется во многом политическими соображениями. Чтобы законопроект был одобрен, его должны поддержать сенаторы и от республиканской партии. Однако по целому ряду других аспектов он даже жестче, чем предполагалось ранее. И, кстати, вопреки ожиданиям, законопроект содержит в себе некую версию предложений Пола Волкера. Но в итоге, как мне представляется, он претерпит немалые изменения, и окончательный вариант этого закона действительно окажется более мягким, чем нынешний. Я бы сказал, что он даст примерно 75% той регуляции финансовых рынков, которая нам необходима. Но учитывая нынешний расклад политических сил, и это большое достижение.
Законопроект предполагает введение определенных ограничений на некоторые виды финансовых инструментов, в первую очередь так называемых производных инструментов. Но речь пока не идет о прямом запрете, например, взаимных страховок от банкротства, ставших столь печально знаменитыми уже в начале нынешнего финансового кризиса. Ведь их совокупный объем превысил тогда общий объем всей мировой экономики. Джеральд Даффи, Стэнфордский университет.
Законопроект сенатора Додда – это лишь первый шаг к более серьезному регулированию финансовых рынков. И у Конгресса есть еще время, чтобы проект доработать. Я бы, например, сделал так, чтобы рынок производных финансовых инструментов стал более прозрачным. А для этого должны раскрываться текущие цены на всех торгах ими. Другой момент. Законопроект наделяет регулирующие структуры правом решать, какие из банков и финансовых компаний оказываются неплатежеспособными, и даже правом выведения их из бизнеса. Но такой механизм у нас уже есть. Это закон о банкротстве. И я бы предпочел улучшить этот закон, но сохранить такие дела за судами по банкротствам, а не наделять новыми правами правительство. Здесь дело не столько в расширении бюрократии, сколько в другом. Когда правительство решает, может ли существовать и дальше тот или иной крупный банк, его решения могут оказаться в итоге как правильными, так и не вполне. Как предсказуемыми, так и не очень. Вы возразите, что ошибиться может и суд по банкротствам. Да, но его действия в принципе более логичны и обоснованы, так как суд, в отличие от правительства, будет действовать в соответствии с четко определенными правилами.
Но следует ли понимать законопроект так, что прямой запрет тех или иных видов финансовых инструментов и не предполагается вовсе, и что скорее этот бизнес просто начнут регулировать в той или иной мере, ведь раньше такого регулирования фактически не было вообще? Из Вашингтона Дуглас Эллиот, исследовательский институт Брукингса.
Я не думаю, что будет введен прямой и полный запрет на какие-то финансовые инструменты. Речь идет о жестком регулировании этих сегментов рынка, что, на мой взгляд, абсолютно правильно. Ведь еще недавно на финансовом рынке существовали инструменты, которые выглядели просто абсурдными, так как никому не были нужны. Кстати, и исчезли они сами по себе, потому что так распорядился рынок. А если какие-то финансовые инструменты на нем сохраняются, значит, на рынке они востребованы, так как они имеют некую ценность. И задача регулирования в том, чтобы эти инструменты использовались разумно и без лишнего риска.
Регулирование рынков рисковых финансовых инструментов – одна из наиболее обсуждаемых сегодня тем и в Европейском Союзе. Кстати, к началу нынешнего кризиса банками и финансовыми компаниями в Европе, по экспертным оценкам, одних только разного рода ипотечных облигаций было выпущено на 2 триллиона долларов, тогда как в Соединенных Штатах – на 3 триллиона. Из Мюнхена президент Баварского финансового центра профессор Вольфганг Герке.
В Европе и особенно в Германии все чаще звучат требования полностью запретить некоторые виды финансовых инструментов. Я лично считаю, что это неверный путь. Во-первых, подобные решения в принципе должны приниматься не в отдельных странах, а только на международном уровне. А во-вторых, нужно не запрещать какие-то финансовые инструменты, а бороться с манипуляциями на финансовых рынках. Я знаю, что многие со мной не согласятся. Политики, конечно, хотели бы держать банки на некоем поводке. Я предложил бы другое решение проблемы. Чем рискованнее бизнес, проводимый банками, тем большей собственной денежной массой они должны располагать. С экономической точки зрения, как мне представляется, это более правильный путь.
Американский законопроект предполагает также создать специальную процедуру закрытия крупных банков и финансовых компаний, терпящих крах, за счет именно их акционеров и незастрахованных вкладчиков, а не за счет всех налогоплательщиков страны. А расходы на такие процедуры, случись они, предлагается покрывать из специально создаваемого самими же банками и финансовыми компаниями резервного фонда на 50 миллиардов долларов. Но давайте представим, что такой механизм существовал бы и 2 года назад. Неужели этого фонда хватило бы на то, чтобы предотвратить крах инвестиционного банка Lehman Brothers или страховой компании American International Group? Из Вашингтона Дуглас Эллиот, исследовательский институт Брукингс.
Если бы такой закон действовал уже тогда, он помог бы избежать множества проблем. Конечно, мы никогда не сможем полностью свести на нет вероятность новых финансовых кризисов, так как они являются результатом человеческой деятельности, а рынками, как известно, движут люди. Единственное, к чему мы можем стремиться, чтобы кризисы не возникали часто, и чтобы они не оказывались столь разрушительными, как нынешний. Вот почему, будь у нас некий подобный закон еще 2 года назад, кризис, возможно, и не оказался бы столь острым. Я не знаю, могло бы это спасти Lehman Brothers и AIG. Не будем забывать, что эти компании вели слишком рискованный бизнес, за что и поплатились. Но в целом кризиса, может быть, удалось бы избежать, или, по меньшей мере, его последствия не оказались бы столь тяжелыми для экономики в целом.
В Европейском Союзе уже год спорят, как лучше регулировать бизнес самых разных инвестиционных фондов и компаний. В апреле 2009 года Европейская комиссия представила соответствующий законопроект на обсуждение. Однако и на 2-дневной встрече министров финансов ЕС в начале этой недели достижение некоего компромисса по проблеме вновь отложили. Параллельно в Брюсселе и Страсбурге, то есть в Европейской комиссии и Европарламенте, обсуждаются многочисленные предложения относительно будущего регулирования бизнеса ведущих рейтинговых агентств. Из Мюнхена президент Баварского финансового центра профессор Вольфганг Герке.
Проблема, на мой взгляд, заключается в том, что действующий ныне международный свод правил банковского бизнеса, так называемый «Базель-2», явно переоценил роль рейтинговых агентств, придав им слишком большое значение на финансовых рынках. Так что регуляторы отчасти и сами виноваты, что рейтинговые агентства пользуются теперь таким влиянием. И вполне логичными представляются нынешние требования Евросоюза ввести надлежащий контроль за деятельностью этих агентств, и только тогда они получали бы соответствующую лицензию. Кстати, буквально на следующей неделе в немецком Бундестаге будут обсуждаться предложения о более строгом контроле рейтинговых агентств и приведении, в случае одобрения, немецкого законодательства в соответствии с общими нормами Европейского Союза. На мой взгляд, в этом секторе необходима более широкая конкуренция. Кроме того, услуги рейтинговых агентств должны скорее оплачиваться не теми, кого они подчас спасают, присваивая им рейтинги, а сторонними клиентами, инвесторами, страховыми компаниями, теми, кому агентства дают рекомендации, куда и как именно вложить свои средства.
В Соединенных Штатах только что представленный в Сенате законопроект о финансовых рынках также предусматривает регулирование бизнеса ведущих рейтинговых агентств, в адрес которых было немало обвинений в самом начале нынешнего кризиса. В частности, предлагается не только обязать эти агентства раскрывать собственные методики оценки тех или иных компаний и банков, но и ввести специальные квалификационные тесты для самих рейтинговых аналитиков, а также обязать агентства использовать информацию и альтернативных источников о тех компаниях, рейтинги которых они составляют. Представленный законопроект находится пока на стадии обсуждения в профильном комитете Сената Соединенных Штатов.
О планах финансовой реформы в США и в Европе рассказывал Сергей Сининский. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. На субботу 20 марта в Словении в местечке Брдекот-Краня запланирован региональный саммит стран Западных Балкан, который должен стать самой масштабной встречей балканских лидеров с момента распада бывшей Югославии в 1991 году. Однако за два дня до начала конференции еще неизвестно, приедут ли в Словению все делегации. Свое участие не подтвердила Сербия. Причина: официальный Белград требует, чтобы представители Косово, провозгласившего в 2008 году независимость от Сербии, были представлены в формате, предусмотренном резолюцией Совета Безопасности ООН 1244, как Косово-УНМИК, то есть под именем миссии ООН в Косово-УНМИК, которая исполняла обязанности Временной администрации края до провозглашения независимости. Тема саммита – европейское будущее Балканского региона, поскольку ЕС от всех государств, возможных кандидатов в члены Евросоюза, требует сначала наладить отношения с соседями. А Белград отказывается от контактов с представителями Косово, считая, что это означало бы признание независимости. Президент Сербии Борис Тадич.
Мы хотим, чтобы не только Сербия, под этим я подразумеваю и Косово, но и все государства Западных Балкан интегрировались в Европейский Союз. Для того, конечно, нам необходимо сотрудничать между собой. Однако Сербия не может согласиться с тем, чтобы посредством решения технических проблем регионального форума о сотрудничестве нас заставили подспудно признать Косово отдельным государством. Поэтому излишними, даже я бы сказал, не совсем приличными, являются попытки некоторых международных представителей читать лекции Сербии о том, что она должна делать. Мы очень хорошо знаем, что нам делать.
Рассказывает наш корреспондент в Белграде Ая Куге.
Неизвестно пока, пройдет ли саммит лидеров Западно-Балканского региона без Сербии, или президент Борис Тадич все-таки согласится поехать в Кранж. Организатор этой важной конференции, Словения, сообщает, что до последнего момента будет ждать положительного ответа Белграда. Белград в среду посетил уполномоченный Европейского парламента по Сербии Елко Кацин, заявив, что Сербия должна решить, хочет ли она участвовать в евроинтеграции или, отказываясь от регионального сотрудничества, ставить себя в изоляцию.
Сербия сама должна решать, что в ее интересах. Если она будет отсутствовать на саммите, это будет сигналом из Белграда. Сигналом того, является ли эта страна частью решения или частью проблемы. Повторяю, Сербия – суверенное государство, и она сама определяет скорость своего сближения с ЕС. А сутью этой встречи, как я понимаю, является сотрудничество и улучшение атмосферы в регионе Западных Балкан.
Представители Евросоюза убеждают руководство Сербии, что признание независимости Косово не является условием вступления в ЕС, но настаивают на региональном сотрудничестве. А Белград никак не может выбрать формулу сотрудничества с Косово, чтобы оно не выглядело как признание независимости. Однако сербское руководство обижено тем, что Любляна отправила приглашение косовским лидерам Фатмиру Сайдию и Хашиму Тачи, назвав их президентом и премьер-министром Косово. Словения потом выступила с компромиссным предложением. Все лидеры на саммите будут представлены лишь своими именами, без каких бы то ни было государственных символов. На такое решение было согласно и руководство косовских албанцев. Председатель форума по международным отношениям Словении Йожеф Кунич.
Словения старается, чтобы приехали представители и Косово, и Сербии. Словения признала Косово независимым государством, поэтому мы не можем называть его как-то иначе. Нужно найти такое решение, которое бы обеспечило участие и тех, и других. Одна из возможностей – не именовать государство на конференции, а называть лишь имена председателей делегаций. Об этом ведутся переговоры, и посмотрим, что получится. Однако Словения действительно старается обеспечить присутствие всех участников.
Руководитель канцелярии правительства Сербии по вопросам ЕС Милица Делович считает, что Европа сама не в состоянии определиться, является ли Косово независимым государством. Ведь не все европейские государства признали Косово.
Несмотря на то, что в Евросоюзе нет консенсуса о том, является ли Косово государством или нет, есть единое мнение, что нужно включить его в процессы евроинтеграции. Из-за разницы во мнениях государств-членов ЕС ведутся поиски модели, которая была бы нейтральной относительно статуса Косово. Сербия согласна обеспечить Косово участием в региональном сотрудничестве, но только таким способом, который подчеркивал бы его нейтральный статус.
Видный сербский специалист по международному праву Радослав Стоянович считает, однако, что Сербия должна проводить более гибкую политику.
Перед Сербией стоит ряд вопросов, которые она должна была бы решить через прямые контакты с представителями Косово. На первом месте это возвращение домой косовских сербов, которые все больше превращаются в каких-то палестинцев. Если в данный момент невозможно организовать такие прямые переговоры с представителями Косово, то их началом могло бы послужить участие в некоторых совместных конференциях, как в региональных, так и международных. Речь идет именно об этом, когда в Евросоюзе говорят, что Сербия к косовской проблеме должна подходить рационально. Страх, что такие встречи будут истолкованы как знак признания независимости Косово, является частично оправданным. Однако это можно нейтрализовать. Представители Сербии, приезжая на конференцию, могли бы, например, публично предупредить, что это не означает признание Косово.
А почему руководство Сербии ведет себя так неуступчиво, отказываясь даже от компромиссов, которые бы могли быть в его пользу? Где выход? С этими вопросами мы обратились к профессору факультета политических наук Белградского университета, бывшему послу Сербии в Париже Предрагу Симичу.
Мне кажется, что в данный момент идет игра на нервах. У сербского правительства из-за экономического хаоса и кризиса в стране пространство для маневров ограничено. В минувшем году Сербия как-то справлялась с кризисом, но в этом году у нее минимальные шансы. Поэтому у руководства, у президента Тадича, для поддержания рейтинга остается лишь внешняя политика. ЕС хотел бы достичь такого компромисса, чтобы Сербия, пусть и без формального признания независимости Косово, начала сотрудничать с Приштиной. В истории есть разные модели и примеры. Один из них – восточная политика Вилли Бранта, когда Западная и Восточная Германия не признавали друг друга, но сотрудничали. Еще один пример – Ирландия и Северная Ирландия, или Китай и Тайвань. Если бы Сербия была экономически сильнее, то могла бы действительно больше сотрудничать с Косово в этом плане. Посмотрите, Китай и Тайвань и не собираются признавать друг друга, но тем временем товарообмен между ними составляет 450 миллиардов долларов. Экспорт Сербии в Косово сейчас 350 миллионов долларов в год, и для нас это немало. Однако на данный момент атмосфера в Сербии не благоприятствует компромиссам. Сербия ждет решения Международного суда о легальности независимого статуса Косово, и только потом можно ожидать какой-то новой политики. А сейчас Сербии грозит опасность остаться вовсе изолированной, ведь все ее соседи, кроме Боснии и Румынии, уже признали Косово.
Судя по заявлениям сербского руководства, за последний месяц в Сербии проблема Косово действительно снова стала актуальной. Министр иностранных дел Вук Еремич даже выступил с заявлением, что если придется выбирать между вступлением в Евросоюз и непризнанием Косово, Сербия выберет Косово, и получил аплодисменты. Президент Тадич также месяц назад отказался поехать на инаугурацию нового президента Хорватии Иво Йосиповича, ведь приглашены были и лидеры Косово. Грозит ли Сербии самоизоляция? Вот мнение аналитика Владимира Григорова.
Самоизоляция – это слишком резкое слово, но видно, что по сути почти каждые два месяца маятник движется то в одну, то в другую сторону, даже когда не ясно, от чего конкретно это зависит. Еще недавно ситуация была совсем другой. Вступление в ЕС для Сербии было главной стратегической целью. Говорилось, что нужно найти модус вивенди, чтобы можно было сотрудничать с Косово. Теперь то ли по внутриполитическим причинам, то ли из-за новой расстановки сил в правящей демократической партии все перевернулось, и Сербия скатилась на позиции середины минувшего года, когда утверждалось, что важно Косово, а не Европейский Союз.
Любопытно, что Сербия уже несколько раз принимала участие в международных конференциях, на которых либо Косово было представлено как Косово УНМИК, либо все лидеры выступали под своим именем, без символов государств. Однако наблюдатели опасаются, что даже если президент и премьер-министр Сербии все-таки в последний момент согласятся в субботу поехать на саммит в Словению, проблема не будет решена полностью. Ведь участники саммита должны принять декларацию о своих намерениях осуществить общую цель – интеграцию в Евросоюз. А могут ли лидеры подписать такую декларацию без указания своих государств?
Пойдет ли Сербия по пути самоизоляции, рассказывала Ая Куги. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Уже зашкаливает количество людей, которые боятся эмоциональной жизни.
Поверх барьеров передача «Я боюсь любви».
Он приходил ко мне домой, мы уезжали за город, катались на лодке, много проводили времени вместе, но мы даже не целовались.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Госсекретарь США Хиллари Клинтон провела сегодня в Москве переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. По окончании переговоров было заявлено, что российско-американский договор о стратегических наступательных вооружениях будет заключен в ближайшее время. В Москве задержаны более 20 сторонников партии «Яблоко» за нарушение правил проведения митинга. Активисты направлялись на санкционированный митинг, митинг протеста против строительства атомной электростанции в Нижегородской области. В городе Фролово Волгоградской области человек, захвативший в заложники сотрудников райотдела внутренних дел, сдался властям. Общественность Иркутска решила добиваться защиты байкальской природы через Верховный суд России. Иркутское отделение движения «Солидарность» вместе с экологами и общественными деятелями подали в суд заявление, в котором оспаривают постановление правительства, разрешающее сброс в озеро воды с байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Палестинские боевики из сектора Газа выпустили сегодня ракету по территории Израиля. Погиб один человек. Специальный посланник США на Ближнем Востоке Джордж Митчелл вернется в воскресенье в регион, где попытается наладить непрямые израильско-палестинские мирные переговоры. Норвегия отвергла заявление президента Москвы России Дмитрия Медведева о том, что интересы Москвы при разграничении сфер влияния в Арктике нарушаются. На парламентских выборах в Ираке, по последним данным, с очень небольшим отрывом лидирует коалиция во главе с премьер-министром Нури Аль-Малики. В ходе спецоперации в Веденском районе Чечни сегодня был убит один из лидеров боевиков, выходец из арабских стран Абу Халед.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Певец гнева о фильмах режиссера Мартина Скорсезе и рассказ о работе Украинского Евразийского института свободы. Будучи одним из самых смелых новаторов, режиссер Мартин Скорсезе во многом предопределил путь американского кино в 70-е и 80-е годы. Великолепный рассказчик и мастер визуальной образности, он завоевал славу, трансформируя свою страсть и энергию в фильмы, полные кинематографического действия. Скорсезе считают одним из самых видных американских режиссеров своего времени. В феврале на экраны вышла его новая работа «Закрытый остров», или в российском прокате его еще называют «Остров проклятых». И это вновь заставило критиков начать обсуждать его творчество, рассказывает Марина Ефимова.
Когда спрашиваешь у людей, даже самых далеких от мира кино, что поставил режиссер Мартин Скорсезе, все сразу говорят: «А, таксист». Действительно, «Таксист» – фильм о Трэвисе Бикли, ветеране Вьетнамской войны, водителе нью-йоркского ночного такси, спасителе человечества и убийце, потряс в 1976 году зрителей всего мира. Сцена, в которой Бикли перед зеркалом ведет разговор с воображаемым обидчиком, стала одной из самых знаменитых в американском кино. Однако те, кто следил за новинками, заметил Мартина Скорсезе на 10 лет раньше, в 67-м году, когда появилась его студенческая короткометражка «Бритье», фильм без слов. Обычная утренняя процедура снята в этом фильме с такой трагической значительностью, что когда в конце герой, побрившись, перерезает себе горло, это кажется чуть ли не неизбежным следствием каждого бритья. Формально Скорсезе учился кинематографии в университете NYU, а фактически лет с 7, когда его родители, сицилийские мигранты, работавшие в прачечной в Little Italy, начали брать его с собой в кино. Скорсезе вспоминал:
«Кино заворожило меня сразу, но только лет с 11-12 я начал понимать, что написанные на экране имена что-то значат. Фильмы с именем Джона Форда отличались от фильмов с именем Джона Хьюстона. Фильмы с актером Джоном Уэйном без имени Форда в титрах были хуже, чем те, где в титрах стояло имя Форда. Я уже знал эти имена: Казан, Форд, Хьюстон, Хокс, хотя еще не знал, что именно они делают в фильме».
Жизнь иммигрантского мальчика, да еще коротышки и астматика в итальянском районе Нью-Йорка начала 50-х годов была, мягко говоря, своеобразной. Главными авторитетами в районе были гангстеры, и единственным противоядием против их влияния и соблазна их жизни была религия. Скорсезе рассказывает:
«Католическая религия была важнейшей частью моего детства, настолько важной, что я захотел стать священником, начал даже учиться. Но тут началось странное чередование. Я проводил часы в церкви, а потом часы на улицах Little Italy в обществе моих полупреступных друзей. И так каждый день из церкви на беспощадные улицы, где молодежь жила от одного конфликта до другого на грани драк, а то и убийств. А с улиц обратно в церковь. Это было довольно тяжело выносить».
В этой странной жизни кино для Марти Скорсезе, возможно, так и осталось бы лишь недостижимым предметом любви, если бы не появился человек, показавший, что фильм может стать самовыражением. Этим человеком был актер и режиссер Джон Кассаветис, пионер независимого американского кино.
«Кассаветис был моим главным учителем. Он показал, что кино может быть личным и достоверным. Режиссеры Форд, Орсон Уэллс, Пауэлл снимали в студии, что делало их фильмы чуть искусственными, а Кассаветис вышел с камерой на улицу. Так он снял свои фильмы «Женщина под шофе», «Лица мужья». Снимать на улице или в жилом доме было тяжелей, более трудоемко, чем в студии, но зато какой реальностью сразу пахнуло».
Первый опыт самовыражения Мартина Скорсезе, почти автобиографический фильм «Злые улицы», сразу обратил на себя внимание. рассказывает замечательная актриса Эллен Бёрстин, которая в начале 70-х была уже знаменитостью.
Мне понравился сценарий под названием «Алиса здесь больше не живет». Я позвонила Фрэнсису Копполу спросить, не может ли он мне посоветовать режиссера на этот фильм. Он сказал, есть тут один новый парень. Посмотри его фильм «Злые улицы». Я посмотрела, и фильм меня просто ошеломил. Там не было привычной полированной голливудской реальности. Люди в нем вели себя так, как они ведут себя в жизни, а не так, как они ведут себя в голливудских фильмах. Это был какой-то новый, серьезный, неожиданный этап в нашем кино, и это было то, что мне нужно и интересно. It was people behaving the way people behave, not as Hollywood
usually presents them to be. And that was something that interested me. Замечательный фильм «Алиса здесь больше не живет», второй заметный фильм режиссера Скорсезе, история молодой вдовы, которая с 10-летним сыном едет через всю Америку, находя по пути работу, чтобы накопить денег на следующий этап дороги. Эта женская одиссея много мягче, чем остальные фильмы Скорсезе, но и там отношения Алисы с мужчинами рано или поздно кончаются взрывами насилия, ярости, грубости. Эта неуправляемая эмоция станет постоянной темой Скорсезе. О ней участник нашей передачи, киновед Томас Дойерти.
В работах Скорсезе многих зрителей отталкивает извержение ярости и насилия. «Злые улицы», «Таксист», «Бешеный бык», «Славные парни», «Мыс страха», «Банда Нью-Йорка», «Отступники» полны и насилия, и ярости. Причем Скорсезе показывает насилие настолько убедительно, что одних это физически отвращает, а других пугает своей заразительностью. Если вы помните, Джон Хинкли, стрелявший в президента Рейгана, объяснял свой поступок влиянием фильма «Таксист» и безответной любовью к актрисе Джуди Фостер, которая в фильме сыграла малолетнюю проститутку. Скорсезе, если говорить об эмоциональной стороне его фильмов, самый яркий выразитель мужского гнева. Его косноязычные герои, которых, кстати сказать, почти всех играет любимый актер Скорсезе Роберт Де Ниро, Трэвис Бикли, боксер из фильма «Бешеный бик», саксофонист из фильма «Нью-Йорк, Нью-Йорк», не умеют по-другому выразить свою несчастливость, свою неадекватность миру, одиночество, чувство вины или неразделенную любовь. А вот женщины у Скорсезе – искупительницы, в них возможно спасение.
Может быть, из-за этой неконтролируемой ярости фильмы Скорсезе до недавнего времени не получали премии «Оскар». Даже «Таксист», получивший «Пальмовую ветвь» в Каннах. Даже фильмы, за которые его актеры получали «Оскаров». Например, Эллен Бёрстин за фильм «Алиса здесь больше не живет», Де Ниро за «Бешеного быка», Пол Ньюман за фильм «Цвет денег». Более того, постоянный монтажер Скорсезе Тельма Шумейкер получила 4 «Оскара» за работу в фильмах Скорсезе. А сам режиссер только один – за поздний фильм «Отступники». Гнев и насилие в фильмах Скорсезе – бесспорно отражение его жизни в «Литл Итали». И этот шок детства отразился не только в творчестве. Читаем в статье критика Хэла Хинсона, опубликованной в газете «Вашингтон-Пост» в 1991 году.
На съемках фильма «Нью-Йорк, Нью-Йорк» в 1977 году Скорсезе в приступах гнева и отчаяния сбил столько телефонов-автоматов в городе, что мастеров подрядили на круглосуточную работу. Друзья подкладывали ему легкие стулья, чтобы он мог их ломать, не портя дорогой мебели. На некоторых съемках сотни статистов часами ждали, пока психотерапевт склеивал Скорсезе по частям в его уборной. Когда он разговаривал, его слова вылетали со скоростью автоматной очереди и колотили вас, как маленькие кулаки. Эта нервность продолжалась вплоть до триумфального шествия фильма «Бешеный бык». После него Скорсезе почувствовал уверенность. Нервный и суматошный 35-летний вундеркинд стал, наконец, взрослым человеком.
Поразительная вещь. Вместе с нервностью и яростью режиссера из его фильмов словно ушла часть его оригинальности. Осталось мастерство, но исчез тот больной нерв, который делал фильмы Скорсезе такими безошибочно скорсезовскими. Это заметили почти все критики. Спор идет только о том, когда и почему это случилось. Многие считают, что это началось еще тогда, когда Скорсезе попробовал себя как бы вне сферы своей компетенции. Например, в фильме 1977 года «Нью-Йорк, Нью-Йорк», задуманный как мюзикл.
Я думаю, тут сыграла роль приверженность Скорсезе к традиции классического Голливуда, где многожанровость была предметом профессиональной гордости. Отсюда мюзикл «Нью-Йорк, Нью-Йорк», который теперь массовые зрители помнят только благодаря популярной песне. Отсюда же попытка сатиры «Король комедии», а позже экранизация романа Эдит Уортон «Век невинности». Иногда жанровый эксперимент ему удавался, иногда не очень.
Тут я не вполне согласна с вами, дорогой профессор Дуэрти. По-моему, дело не в жанре. К фильму «Нью-Йорк, Нью-Йорк» можно предъявить несколько претензий. Но если это эксперимент, то, боже, какой талантливый и интересный эксперимент. Вспомните сцену знакомства. Герой Роберт Де Ниро пристает к незнакомой девушке, которую прелестно играет Лиза Минелли. Клянчит номер ее телефона, а все ее реплики состоят только из слова «нет». «No».
Now, I want to give you phone numbers.
No.
No what?
No.
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 No, 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 no. You don't understand.
No, no.
You got a pencil or
no.
something? Give me your number now and I'll remember.
No.
Yes.
No.
Yes.
No.
Yes.
No.
Can I meet you at Central Park?
No.
Сатиру Скорсезе «Король комедии» можно назвать неудачей. Но я вот только что пересмотрела ее. И сколько раз узнала себя саму в нелепейшем герое, которого гениально играет Роберт Де Ниро. Недаром Скорсезе считал роль в этом фильме лучшей актерской работой Де Ниро. По-моему, Скорсезе утратил свою оригинальность, надеюсь, временно, начиная как раз с одного из самых популярных своих фильмов, про жизнь гангстеров 50-х годов, которую он хорошо знает. Я говорю о фильме 90-го года «Славные парни». Там есть масса замечательных сцен. Например, когда самый неуправляемый гангстер, которого играет Джо Пещи, из ничего заводится на обиду и нарастающую ярость. Причем он якобы просто разыгрывает своего партнера, но мы видим, как в том нарастает страх.
Ну, Джоуи, какой ты смешной. Что значит смешной? Ну, смешной, у тебя смешные истории. Что я, клоун, по-твоему? Ну что ты, твои истории смешные. Я не знаю, как объяснить. Нет, это я не знаю. Это ты сказал, что смешной. Так ты и объясни, чем это я смешон.
How do I know? You said I'm funny. How the fuck am I funny? What the fuck is so funny about me? Tell me.
Только зрители приходят в ужас от бесчеловечности персонажа Джо Пещи. А остальные персонажи относятся к этому просто как к неудобству. Ни один из них не испытывает даже намека на раскаяние. В фильме никто не интересен. Вы никому не сочувствуете, даже жертвам.
Oh, really? Goodfellas is one of the best, Marina.
Что вы такое говорите, Марина? «Славные парни» – один из лучших фильмов Скорсезе. Вы не должны сочувствовать его героям. Они получают то, что заслужили. В кино не обязательно кому-то сочувствовать. Вы знаете, я впервые посмотрел этот фильм, будучи в Европе. И как это было чудесно – ощутить вдруг витальность, энергию, темп американского кино. Пусть с насилием, но и с этническим богатством, с яркостью и красотой кадра. Я получал наслаждение от кинематографического совершенства этого фильма. Не важно, что его герои отпетые негодяи, важно, что их играют прекрасные актеры. Джо Пещи получил Оскара за эту роль. Играют с полной убедительностью, с фантастической энергией. Это лучший фильм Скорсезе за последние 20 лет. Надеюсь, после этого гимна вы не станете хуже обо мне думать.
Нет, конечно. Фильм действительно мастерский, сочный. Но и в «Злых улицах», и в «Таксисте», и в «Бешеном быке» ярость, насилие или мотивируются в больном мозгу спасением невинности, как в «Таксисте», или приводят к тяжелому раскаянию, даже просветлению, как в фильме «Бешеный бык», который кончается просто цитатой из Евангелия от Иоанна. Невежественные или страстные герои Скорсезе не в силах себя контролировать, но они знают свой грех. Там есть внутренняя борьба в душе героя. И режиссер показывает нам это. От первого кадра «Бешеного быка», сделанного замедленной съемкой, просто захватывает дух. Одинокий боксер в халате с капюшоном топчется перед поединком на пустом ринге, который окружен затуманенной, почти невидной, беззвучной толпой. Это не просто красота кадра, это уже красота трагедии.
Это очень интересная и важная часть творчества Мартина Скорсезе. Он католик и по воспитанию, и по семейной традиции. В своих картинах он не касается прямо религиозной темы, кроме фильма «Последнее искушение Христа». Он, казалось бы, бежит от религии, ведь все его герои – ужасные грешники. Тем не менее, почти в каждом его фильме присутствуют две духовные категории, воспитанные католицизмом. чувство вины и жажда искупления. Но даже если этого нет, его грешники все равно несут ответственность за свои грехи и преступления. В картинах Скорсезе всегда заметна некая система координат, созданная религиозным чувством. В его фильмах нет проповеди, нет священников, которые говорят зрителю, что хорошо и что плохо. Тем не менее, Скорсезе создает у зрителя реальное ощущение важности нравственного закона, который герои его фильма преступили.
Профессор Дойти, ну вам не кажется, что в какой-то момент фильмы Скорсезе «Мыс страха», «Отступники», «Закрытый остров» стали уже не его персональными работами, а скорее голливудскими традиционными жанровыми фильмами, очень профессиональными и мастерскими, но не оригинальными?
Не знаю. Конечно, многие режиссеры, старея, достигая успеха и признания, начинают терять или притуплять какой-то важный нерв в своем творчестве. Однако Джон Форд или Хичкок не теряли своей энергии даже в старости. К Роберту Олтману в старости, можно сказать, пришло второе дыхание. Последние вещи Скорсезе мне тоже не понравились. Ни «Отступники», ни последний фильм «Закрытый остров». Эта картина — фильм ужасов, преступно-психологическая драма хичкоковского образца, но мрачнее. Хотя, опять-таки, у Скорсезе всегда найдется что-нибудь интересное, и его фильмы всегда стоит смотреть. Поэтому я с надеждой и любопытством жду его новых работ.
И я жду с надеждой, потому что одно свойство Мартина Скорсезе ни разу ему не изменяло – его страсть к искусству кино. «Люди занимаются кинематографией по разным причинам», – пишет критик Хинсон. «Скорсезе, потому что одержим кино». Его кровь – чистый целлулоид, и никто из живущих американских режиссеров не обладает таким внутренним пониманием этого искусства. Его камера – инструмент игры и страсти.
О творчестве режиссера Мартина Скорсезе рассказывала Марина Ефимова. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Продолжим после объявлений.
Tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза.
Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Бесспорным доказательством того, насколько укрепились демократические институты в Украине, эксперты расценили то, что последние президентские выборы прошли честно. На самом деле реформы последних лет позволили сформировать в стране независимые средства информации, начать реформу правоохранительных органов, судебной системы. Возможен ли сейчас отказ от демократического развития или замедление, или свертывание реформ? Ответ на этот вопрос в беседе, которую ведет Людмила Алексеева.
Вероника Прохира работает на добровольных началах в киевской организации «Евразийский институт свободы». Из названия трудно понять, чем занимается эта организация. Этот вопрос я и задала Веронике.
Наша организация, идея в ее создании возникла еще давно, еще года 3 назад. Вот, но юридически мы основались 22 мая 2010 года, будет нам всего один год. Поэтому как бы говорить о каких-то реализованных проектах пока еще не могу. Наша деятельность на данный момент сводилась в основном консультационной. Вот, могу говорить пока что только о планах, тех проектах, о деятельности, которые будут осуществляться в этом году и в 2011. Вот, планы у нас есть амбициозные. На самом деле мы хотим сейчас запустить 2 обучающих проекта. Один из них будет нацелен на аудиторию гражданских активистов и в первую очередь локальных организаций. Потому что, к сожалению, на сегодняшний день в Украине сложилась такая ситуация, что Те НГО, которые имеют доступ к большим городам, они имеют возможность участия в больших количествах программ обучающих, консультационным услугам центров. Какие-то общественные инициативы, которые исходят из малых городов, небольших населенных пунктов, где там численность населения очень маленькая, но есть люди, которые хотят объединяться с той или иной целью, и они не знают элементарно, начиная от того, каким образом им получить юридическую регистрацию своего объединения, заканчивая тем, какие есть возможности поддержки коллектива, какие есть возможности укрепления команды, постановка целей, каким образом это все делать.
То есть вы намерены помогать в создании организации?
Помогать поддерживать вот эти инициативы общественные, которые исходят снизу. Вот. Каким образом? Понятно, что это каждый случай, он очень индивидуален. То есть иногда это есть там группа женщин, которые объединяются для того, чтобы отстоять детский садик в своем селе. То есть банальная проблема есть. Более крупные, когда это союз предпринимателей, которые решают какие-то вопросы, касающиеся принятия государственных решений на уровне местных советов. Вот. Та деятельность, которую мы на сегодняшний день уже ведем, мы занимаемся консультацией нескольких политических партий, локальных их организаций, в том плане тоже, каким образом взаимодействовать, то есть, новым политикам, которые приходят во власть, каким образом взаимодействовать со своей целевой аудиторией, чтобы не нарушать их права, а чтобы, наоборот, их поддерживать. Что власть и общество идут вместе, чтобы это было на деле, а не только в лозунгах.
То есть все-таки это поддержка инициатив по созданию каких-то объединений граждан. А у вас есть соответствующие знания для этого?
Да, то есть на самом деле организация, которую я представляю, это является объединение нескольких экспертов. То есть это есть не членская организация, а в основном наша деятельность заключается в предоставлении аналитики. Вот все люди, которые эксперты и аналитики, входящие в состав экспертной группы, они являются политиками молодыми, молодыми общественными деятелями, иногда не молодыми даже. То есть люди, имеющие за плечами опыт практический и теоретический, соответственно.
Что, собственно, побудило вас создать такую организацию?
Организация, на самом деле, создавалась в период, когда у нас был такой немного сложный в плане эмоционального разочарования в некоторых процессах, которые происходят у нас в стране, чтобы самим не разочароваться. То есть создали мы ее в первую очередь для самих себя. Но когда вот начался этот процесс формирования, когда мы решили просто создать некую институцию, когда мы уже сели решать о том, а что же это за институция будет, чем она будет заниматься и что мы можем предложить, вот тогда уже возникло и название само, возникли цели и задачи, которые были поставлены.
Как ваша организация называется?
Евразийский институт свобод.
А почему евразийский?
Потому что несколько основателей, настроя были в свое время с учредителями такой организации, как Молодежный форум стран ГУАМ. Соответственно, остались некоторые партнерские связи с представителями организации из Молдовы, из Грузии, которые бы хотелось поддерживать и возобновить уже в новом проекте, в более качественном. Но на сегодняшний день деятельность института проводится только в Украине пока что, но есть видение того, чтобы сделать несколько межнациональных проектов.
Кто-то вас поддерживает морально, финансово?
Финансово мы поддерживаем сами себя, то есть мы не имеем ни грантовых поддержки, ни поддержки со стороны государства, так как, еще раз говорю, что те эксперты, которые составляют экспертную группу, они являются уже работающими людьми, то есть каждый из нас имеет свою какую-то то карьеру, у кого свой бизнес. Это мы делаем, с одной стороны, для себя, потому что мы понимаем, что то, что мы имеем, надо кому-то передать.
Есть к вам уже обращение по этому поводу?
На сегодняшний день мы консультируем две организации локальных. Вот на уровне Киевской области одна, другая в Тернопольской области, это Западная Украина.
Что это за организации?
Я бы не хотела говорить о названии клиентов, потому что это представители политических организаций. Мы бы не хотели знать, что они получают консультации в этом поводу.
Понятно. А чем вы занимаетесь? Вот вы говорите, что все члены вашей организации где-то работают.
Двое из наших экспертов, у них свой бизнес. Я работаю в парламенте украинском, помощником народного депутата. Отвечаю за работу с медиа. И как бы одно из направлений института тоже является это оказание тренинговых занятий по тому, как работать, взаимодействовать с медиа, общественным организациям. Вот, и, в принципе, это одно из, кроме того, что я возглавляю организацию, еще вот это основное направление, за которое я отвечаю.
Какие у вас ожидания по поводу новых властей и новых возможностей? Будет легче или будет труднее?
Я думаю, что на сегодняшний день в Украине сложилась та ситуация, что независимо от того, к какому именно конкретному человеку придет власть сегодня, завтра, через 5 лет, что, в принципе, тенденции, которые образовались в обществе еще 5 лет назад, они привели к тому, что власть не сможет возобновить тот режим, который был у нас там, в 2001-2004 году, пик которого был в 2003.
Общество не позволит.
Я могу сказать, что я верю, что мое общество не позволит этому вернуться. И, в принципе, как бы для этого есть уже все предпосылки. То есть еще очень много вопросов, особенно то, что касается реформ. Потому что на самом деле есть потребность в обществе, есть, в принципе, готовность идти навстречу, но нет механизмов. То есть то законодательство, которое есть, оно не позволяет эффективно работать в тех или иных направлениях. То есть очень назрело, и я думаю, что в ближайшие года два в любом случае это будет происходить. Нужна судебная реформа, нужна система реформы в правоохранительном органов, то что система распределения государственных средств, бюджетная реформа.
Вы убеждены, что любая власть вынуждена будет этим заниматься?
Да, во-первых, любая из властей, кто бы не пришел к власти, это выгодно в первую очередь самим властям, чтобы установить прозрачные правила обращения государства и общества между собой.
Не только Вероника верит в необратимость демократического пути Украины. Тем не менее, страна, недавно вставшая на путь к демократии правовому государству, нуждается в приобретении опыта гражданской активности. Создача Евразийского института свободы правильно уловили эту потребность.
С Вероникой Прохирой из Украинского Евразийского института свободы беседовала Людмила Алексеева. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Улучшит ли ситуацию в российском футболе перспективы проведения в России чемпионата мира 2018 года? Об этом говорим с историком футбола Игорем Фисуненко, спортивным обозревателем Олегом Винокуровым и политиком Иваном Стариковым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Наблюдаются попытки ограничить доступ России.
Ранее обращение подписали известные правозащитники.
Маленький штраф не должен помешать пострадавшим получить компенсации.
Протестующие не смогут оказать на нас давление.
В случае учений была тренировка воздушного патрулирования.
Мальчик был похищен в начале марта в Пакистане.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 9405 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.